Всем привет! Спасибо, что пришел. Для меня большая честь предстать перед вами сегодня. Я хотел бы поблагодарить Яна Харзана за приглашение появиться здесь сегодня и обсудить мой опыт участия в программе ЦРУ «Прыжковая комната на Марсе». Я бы очень хотел попросить всех сложить вместе со мной руки и искренне поблагодарить этого замечательного, умного и честного человека Яна Харзана, который ведет эту великую организацию в 21 век. Спасибо тебе, Ян, за твое замечательное руководство.
А ты не мог бы сделать чуть громче или использовать ручной микрофон, пожалуйста?
Хорошо. Как тебе это? Достаточно громко? Хорошо. А теперь где мой? Поехали. Хорошо. Моя сегодняшняя презентация посвящена моему опыту участия в программе ЦРУ «Прыжковая комната на Марсе». Этот опыт берет свое начало в космической программе DARPA проект Pegasus, в которой я служил ребенком с 1968 по 1972 год. Вот я в детском саду примерно за год до того, как стал первым американским ребенком, совершившим телепортацию. Когда я? Хорошо, давай сделаем это. Я собираюсь поменять это местами. Хорошо. Когда я стал первым американским ребенком, который телепортировался, мой покойный отец, Реймонд Ф. Бушаго, повторил эксперименты Теслы по телепортации, когда он работал в исследовательской лаборатории Томаса Эдисона в Вест-Ориндж, Нью-Джерси, с 1956 по 64 год. И когда правительство США начало объединить программу путешествий во времени в рамках DARPA в середине 1960-х годов. В то время, когда мой отец поступил на работу в корпорацию Parsons Jordan Corporation, дочернюю компанию компании Ralph M. Parsons из Нью-Йорка, одной из крупнейших в мире компаний по разработке технологических процессов, он хотел продемонстрировать Гарольду Агню, директору отдела вооружений Лос-Аламосских лабораторий, что если телепортация достаточно безопасна для его 6-летнего сына, его сына номер 3, то она достаточно безопасна и для любого ребенка. И вот я включился в зарождающуюся пространственно-временную программу нашего правительства 6-летним ребенком зимой 1968 года, примерно за год до того, как был сделан этот снимок. Когда я служил в проекте Pegasus, преимущественно в начале 1970-х годов, между военным атташе проекта Pegasus и моим покойным отцом в баре в Альбукерке, штат Нью-Мексико, состоялась дискуссия о том, что когда дети, участвующие в программе, достигнут старшего школьного возраста, они будут приняты в мальчик, военно-морская академия США в Аннаполисе, в качестве предлога для вовлечения их в будущую проектную деятельность. Итак, один из вопросов, который не давал покоя эти три дня на конференции, заключается в том, в чем заключалась программа Secret Space. Что это такое? Что это будет? Я могу тебе сказать, что за мной ухаживали в детстве. Меня обучали путешествиям во времени, чтобы я мог поступить в военно-морскую академию и продолжать путешествовать во времени во взрослой жизни. Я отклонил это предложение, однако, когда проводится собеседование, вы должны пройти его, одно из тех вступительных собеседований с вашим местным конгрессменом. В моем случае Барри Голдуатер-младший, сын сенатора Барри Голдуатера из Аризоны, в его офисе в Удленд-Хиллс, Калифорния. И я выдержал собеседование. Я, по сути, пошел не после того, как оно было запланировано. И секретарша Барри Голдуатера-младшего позвонила мне и около 10 минут орала на меня по телефону. Мне было всего 16 лет. Я объяснил, что я просто не хотел входить в культуру, в которой на меня часто кричали бы в лицо, поступив в военную академию, а затем поступив в вооруженные силы США, которые я, очевидно, очень высоко ценю. Я, по сути, работал в своего рода квазистатусе офицера военно-морского флота, путешествуя во времени по стране. И я, конечно, очень благодарен различным военнослужащим и так далее, которые защищали нас. Но я просто не хотел испытывать это во время учебы в колледже. И поэтому я, по сути, не смог принять предложение и отправиться туда, куда должен был, чтобы продолжить путешествие во времени. Так вот, в конце концов, я все равно попал в программу Mars Jump Room во время учебы в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Так в чем же дело? Прошло 37 лет с тех пор, как летом 1980 года я проходил подготовку для полета на Марс с помощью Jump Room. Когда я оглядываюсь назад и оцениваю все, что было связано с Марсом в моем детстве, вот что я нашел. Во-первых, я нашел 5 предзнаменований, которые указывали на то, что проект Pegasus и действительно мой отец и принципы, лежащие в его основе, знали, что некоторые из детей, которые путешествовали во времени для DARPA в начале 70-х, отправятся на Марс во взрослой жизни. Как оказалось, это было в нашем юном возрасте. Первый инцидент произошел в 1968 году, когда я впервые телепортировался в Нью-Мексико. Мой папа вернулся со своей работы в Парсонс в Нью-Йорке, в наш дом в Хамбл Моррис Плейнс, штат Нью-Джерси, и он собрал моих четырех старших братьев и сестер, а также нас с мамой вместе в гостиной и сказал: «Послушай это». Это истерика. Я хочу прочитать тебе это. Речь идет о том, что кто-то впервые описывает жизнь на Марсе. И чем это закончилось? На самом деле это было краткое изложение всех тех фарсовых частей статьи, которые я не напишу до 2008 года. Так что позволь мне с самого начала подчеркнуть то, что я утверждаю. Я утверждаю, что к 1968 году, буквально с момента чего избрание Ричарда Никсона, убийство РВК и доктора Кинга, наше разведывательное сообщество и оборонно-техническое сообщество уже действовали на нелокальной основе. Они уже отправляли путешественников во времени в наше будущее, чтобы увидеть что-то, сделать что-то, забрать документы, артефакты и вернуть их обратно. Одним из этих артефактов была моя статья 2008 года «Открытие жизни на Марсе». Потому что, как некоторые из вас, возможно, знают, это первая статья, доказывающая, что на Марсе есть коренная гуманоидная и животная биосфера, то есть обитаемая планета. И мы собирались это сделать. Мы собирались это сделать в древности. Мы летим на Марс на обычной ракете с 1964 года. Итак, мы использовали нашу способность путешествовать во времени на Земле, чтобы отправиться в ближайшее будущее и выяснить, какие важные документы они могли бы забрать, чтобы проинформировать техническую службу обороны в настоящем. Итак, у них была моя статья 2008 года «Открытие жизни на Марсе». Когда мой папа читал эти отрывки, самые нелепые, где я давал причудливые имена некоторым существам, которых я нашел на изображении NASA PI-10214 в 2008 году, мой папа начал истерически смеяться, потому что кто-то, по-видимому, в ЦРУ и так. У них была моя статья 2008 года «Открытие жизни на Марсе мальчик». Я заглянул в свою газету и только что собрал около полутора страниц самого смешного или фарсового материала. Почувствовав, что что-то не так, я пробежал через гостиную, выхватил папку с файлами из рук отца и взбежал по лестнице на второй уровень дома, читая то, что там было. Там было написано «Меморандум ЦРУ». А затем кредитная строка в верхней части меморандума гласила: «Эндрю Бешаго, «Открытие жизни на Марсе, 2008 год». Итак, у меня было несколько странное существование в том смысле, что аспекты моего будущего были интерполированы, мое там было написано меморандум ЦРУ мальчик. А также мои студенческие годы в результате появления возможности квантового доступа у правительства Соединенных Штатов. У меня там пустой экран. Год спустя, летом 1969 года, мой папа стриг меня в одной из спален нашего дома на Марс Плейнс. И он остановился на полпути к стрижке ежик, который он мне делал, и сказал: «Сынок, я хочу тебе кое-что показать». Он открыл конверт из плотной бумаги с одной из этих красных восковых печатей и показал мне эту фотографию, которую мы попытаемся показать. Она у нас есть? Я ее там не вижу. Я не знаю. Я подключен к экрану? Она появляется? Хорошо. И что это было? Так это находка гуманоидного существа, сделанная мной в 2008 году на Силковском хребте. И у моего отца было что-то вроде беседы со мной о том, что это марсианин на Марсе, которого я открою в будущем и опубликую в знаменитой статье о жизни на Марсе. Следующим летом 1970 года, мы начнем. Видишь, у нас есть несколько фигур из популярной культуры, и это заметно. Не марсиане, а очень человечные актеры. Я использую здесь Майка Майерса и Джеки Кугана из фильмов Остина Пауэрса и из семьи Адамс на телевидении, чтобы продемонстрировать грубую, лысую природу марсианских гуманоидов, которые являются нашими генетическими родственниками на Марсе. Летом 1970 года мой папа отвез меня в ангар на объекте компании Curtiss Wright Aeronautical Company в Вудридже, штат Нью-Джерси, где был телепорт, где было устройство телепортации Тесла в Нью-Мексико, через которое мы прыгали с 1968 года. Но это было другое сооружение там, в Curtiss Wright, большой ангар. И трое марсианских астронавтов покидали совещание по авиационной технической связи с моим отцом и несколькими другими представителями нашей обороны. Инженеры по противовоздушной обороне. И они остановились и поговорили с моим отцом на идеальном английском без акцента. Так что я могу лично подтвердить по свидетельствам очевидцев, что мы поддерживали связь с нашими генетическими родственниками на Марсе не позднее лета 1970 года. Там чего-то не хватает. О, я вижу. Осень 1971 года я болен в результате хитрости или лечения тяжелым случаем бронхита. И мой папа заходит в мою комнату для больных, открывает еще один конверт из манильской бумаги и вручает мне мою статью 2008 года «Открытие жизни на Марсе». За 37 лет до того, как я начал ее исследовать и писать. И он сказал: «Сынок, цель этого упражнения в том, чтобы я отлучился на пару часов. Я хочу, чтобы ты прочитал свою статью, изучил ее содержание, изучил фотографии, попытался соотнести материал подписи с фотографиями». И я спросил: «Почему, папа? Почему ты заставляешь меня читать эту статью за десятилетие до того, как я ее напишу?» Сказал он: «Потому что, когда ты ее напишешь, мы хотим, чтобы она содержала как можно больше информации о формах жизни на Марсе». Так что я думаю, что это действительно показывает тот факт, что по мере появления путешествий во времени они действительно не понимали, что они делают с точки зрения интерполяции, например, будущих данных в настоящем. Ведь в конце концов, когда я исследовал и писал свою статью в 2008 году, у меня могло быть только 100% содержания в этой статье. Так что, если бы на самом деле была какая-то польза от чтения этого 37 годами ранее, когда я был ребенком, десятилетним осенью 71-го, я мог бы вспомнить только 100% того, что было в газете, верно? Я не мог вспомнить 100+% того, что было в газете. Так что идея о том, что они каким-то образом собирались добиться этого квантового обогащения, заставив меня предварительно прочитать статью, которую я не писал бы в течение 37 лет, я думаю, несколько сомнительно. Но это был тот вид деятельности, который продолжался по мере того, как появлялись путешествия во времени. И они пытались улучшить планирование на случай непредвиденных обстоятельств для настоящих и будущих событий в результате квантового доступа как к прошлым, так и к будущим данным. Так что мне дали возможность прочитать мою статью «Открытие жизни на Марсе». Это было из будущего? Да. Откуда я это знаю? Потому что в нем была не только моя средняя инициальная буква «Д», которую я не получу до тех пор, пока несколько лет спустя не стану католиком для Дэниела, имени, которое я взял в качестве имени для подтверждения моего второго имени. Но также у него был характерный шрифт Microsoft Arial Type в заголовке, подписи и так далее, который не появится до тех пор, пока в будущем не появится Microsoft Word. Так это была моя статья из будущего. Когда я служил в проекте Pegasus, в пятом виде предзнаменования Марса в моем детстве, я был в ресторане «Ла Хасиенда» в Альбукерке, в компании давней подруги моего отца Мэри Констанс Чавес. Также известный как Кони Чавес, уроженка Альбукерке, действительно жительница старого города Альбукерке. Мой папа вернулся с технического совещания, которое проходило во время обеда, и примерно через час после обеда у него был желтушный вид. Он выглядел так, словно его только что ударили кулаком в живот. И Кони спросил моего папу: «Что случилось, Рэй?» И он сказал: «Давай перейдем сюда, на эту сторону ресторана». Я не хочу, чтобы Энди это слышал, но я зигзагом пересек ресторан и в конце концов услышал, как Кони спросил моего отца, ходит ли он туда до того, как найдет там всех этих тварей. Она так поняла, что я напишу свою статью «Открытие жизни на Марсе», и мой отец теперь информировал Кони. Что-то вроде моей матери вдали от дома, когда я был в Нью-Мексико, а не в моем родном штате Нью-Джерси, телепортировавшись в Нью-Мексико на проектной основе. И мой папа, несомненно, поделился с ней тем фактом, что его только что проинформировали о том факте, что я и некоторые другие дети из проекта Пегас были предназначены для полета на Марс. Мы были предназначены для секретного отряда астронавтов. Я покинул Пегас в 1972 году. У меня была довольно обычная средняя школа, старшая школа и начальный период обучения в колледже в Южной Калифорнии. Я провел год в Калифорнийском университете в Сан-Диего, прежде чем перевестись на втором курсе, в начале второго курса, в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Потому что мой отец проинструктировал меня: «Мы собираемся кое-что сделать здесь в следующем учебном году, так что тебе нужно оформить перевод и приехать в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе». Я поступил так тем летом 1980 года, летом после моего первого курса колледжа. Он пришел ко мне в нашу гостиную в Чицуорте, Калифорния, и объяснил, что мы с ним собираемся отправиться в поход вместе, как отец и сын. И когда я спросил его, где это, он ответил: в районе горы Шаста, где мы отдыхали большой семейной группой в конце 1970-х годов. Мы подъехали к району озера Сиску, где планировали разбить лагерь на северном берегу озера Сиски в прекрасной стране Шаста. Но прежде чем отправиться в лагерь, мой папа остановился на рынке Маклеод в Маклеоде, штат Калифорния, который находится примерно в 9 милях, в нескольких съездах с автострады от кемпинга там, на озере Сискию. А мой папа, который был гладко выбрит, повернулся ко мне в машине и сказал: «Сынок, я сейчас поеду на рынок минут на 15. Я хочу, чтобы ты оставался в машине. Оставайся с машиной. Я не хочу, чтобы ты уходил. Сделай все возможное, чтобы остаться в машине. Я выйду примерно через 15 минут». И верный своему слову, примерно через 15 минут мой папа вернулся к машине с примерно 5-дневной щетиной. И я сказал: «Папа, подожди минутку здесь. Ты был чисто выбрит. Похоже, ты побрился сегодня утром перед тем, как мы ушли. Ушел около 5 часов утра, чтобы отправиться в Шасту». И он сказал: «Ты знаешь, Энди, как я всегда отращиваю бороду, когда мы в походе. Семья всегда подшучивала надо мной из-за того, что я выгляжу как Эрнест Хемингуэй в его старческом возрасте». И я сказал: «Нет, папа, здесь что-то не так. Ты только что вернулся в машину с 5-дневной щетиной. Что случилось?» И он сказал: «Послушай, я не могу об этом говорить, но все в порядке, не волнуйся». По-видимому, произошло то, что он пережил какую-то форму путешествия во времени, в ходе которого он, должно быть, посетил семинар. Я полагаю, вероятно, предварительный семинар для обучения на Марсе, который мы бы, он сказал: «Послушай, я не могу об этом говорить, но все в порядке, не волнуйся, мальчик». И у меня не было возможности побриться после того, как я провел несколько дней на этом семинаре. А потом я перенесся во времени назад, чтобы иметь возможность уйти с рынка. Так что, должно быть, был какой-то выход между рынком и каким-то порталом. Или, может быть, я знаю, что под плотиной Шаста есть разведывательная база. Может быть, его увезли на автомобиле из-за рынка. Может быть, он пошел пешком в медицинскую лабораторию, которая находится за рынком. Я не знаю. Но он исчез на 15 минут и вернулся с довольно солидной, по крайней мере, на несколько дней отросшей бородой. Я бы сказал, около 5 дней. Я не знал в то время, что мне было 18 лет летом 80-го. Я не знал в то время, что 13-летний мальчик из Южной Калифорнии Уильям Бретт Стиллинс, чей отец работал в Lockheed Skunk Works, а не в компании Ральфа М. Парсонса, испытывал идентичный опыт, за исключением того, что Бретт объяснил, как его отец, Томас Стиллинс из Lockheed, побрился в машине перед тем, как отправиться на рынок Маклеод, и все еще выходил примерно с 2-дневным запасом пива. Совершенно очевидно, что наши отцы были записаны на какой-то предварительный семинар. Итак, мы едем в лагерь, встречаемся со Стиллингами. Они подошли. Они были нашими ближайшими соседями в лагере. Том Стиллингс, который был хорошим парнем, хорошо знаком, очень забавный парень, отец Бретта, приходит в наш лагерь и говорит моему отцу: «Ты меня не знаешь, но мы работаем в одной компании. И мне не нужно говорить, что сотрудники, не являющиеся сотрудниками ЦРУ, обычно не говорят этого друг другу при встрече, что мы работаем на одну и ту же компанию». Так что у нас там было несколько дискуссий. Я помню, что Тома Стиллингса отправили разводить в машину. У них был оранжевый фургон. И он достал коробку из-под обуви, а Том взял кусок металла примерно, ну, может быть, шириной, я не знаю, с алюминий в садовых стульях, и, может быть, длиной с ластик для мела. И он сказал: «А теперь посмотри на это, Энди». И он просто уронил его, и он завис в 3 дюймах над землей. И он объяснил, что это не антигравитационный эффект, это обратный магнитный эффект в так называемом материале пограничного слоя. Затем он повернулся к моему отцу и сказал: «Рэй, я не обязан показывать это тебе, потому что ты уже работал с этим». Так что, по-видимому, аэрокосмическая карьера моего отца началась в 1950-х годах, когда он разработал металлический сплав, из которого был изготовлен прямоточный реактивный двигатель, где он работал. Затем он повернулся к моему отцу и сказал: «Рэй, я не обязан показывать это тебе, потому что ты уже работал с этим мальчик, который должен был стать стратегическим бомбардировщиком, оснащенным атомной бомбой, летающий Чернобыль. Продолжался в 1970-х и 80-х годах, потому что здесь у нас есть Том, который ссылается на него. Боже, у меня там есть горка. Поехали, хорошо». Итак, мы провели там субботу, а затем в воскресенье в 1 часа дня мой отец и мистер Стиллингс встают в одно и то же время и начинают ходить по диагонали через лагерь. Бретту было 13, а мне 18. Мы как бы бежали впереди наших отцов в лагерь, к которому они, казалось, направлялись. Там был грузовик, кемпер, или пикап, и легковой автомобиль, я не помню какой, но два разных вида транспортных средств, впереди тегокемпинг, и мужчина, прошли через две машины, и поприветствовали Бретта и меня, и мы определенно знаем, кто он. Он был астронавтом Эдвином Олдрином, вторым человеком, по крайней мере, в эту эпоху цивилизации, вступившим на Луну. И он приветствовал нас в очень гениальной манере и сказал: «Энди, Брит, пожалуйста, познакомьтесь со своими собратьями. Позволь мне сказать тебе, что через пару лет вы двое будете делать то, что я делал несколько лет назад, и это улетит с планеты. И позволь мне сказать тебе, ребята, это будет опыт на всю жизнь». Итак, мы встречаемся с Олдрином там, в кемпинге, за день до того, как нас отправят на тренировку в прыжковую комнату Марса. В ту ночь у костра мой папа объяснил, в основном разъяснил, что имел в виду Баз, заявив, что на следующий день мы собираемся поступить на академическую программу, включающую все, что связано с Марсом. А когда я спросил, почему папа, я не хочу становиться астронавтом, я уже выполнил свои требования по астрономическому дыханию. Сказал он, потому что некоторые из вас, дети, участвующие в программе, собираются туда отправиться. Так что к вечеру воскресенья мы уже знали, что нас, по сути, забрасывают в секретную космическую программу. Хотя в то время мы, конечно, представляли это не так. Хорошо, на следующее утро нас отвели в это здание, вокруг которого в то время ничего не было. Теперь все это застроено вокруг него, а это пристройка к университету колледжа Сискус в Вайрике, Калифорния. Позже мы должны были встретиться в здании «Наука жизни» в главном кампусе колледжа Сискус в Виде, штат Калифорния, недалеко от горы Шаста. И прямо там, в дополнительном здании, мы встретили нашего инструктора, который в то время служил согласно его собственной интернет-биографии. Биография, основанная на его собственном веб-сайте, майор Димс в то время служил офицером научно-технической разведки армии США. Итак, мы встречаемся с нашим профессором, и программа, в которую мы зачисляемся, объясняет нам, что в основном мы будем изучать около 6 недель все, начиная с создания Марса, и заканчивая тем, почему там находятся Соединенные Штаты, и потому что некоторые из нас, проходящих обучение, собираются отправиться мальчик вот. Мне объяснили, что правительство Соединенных Штатов посылает туда как поселенцев, так и временных посетителей. И мы, по сути, вытянули более выгодную карту, потому что мы собирались быть там не просто временными посетителями. Это объяснил нам, что у нас было три цели относительно того, почему мы создали секретную программу «Марс». И они должны были установить режим внеземной обороны на планете Марс, чтобы защитить Землю от всего вышеперечисленного, от астероидов, враждебных инопланетян, таинственных событий, которые могут поставить под угрозу нашу планетарную цивилизацию здесь, на планете Земля. Итак, у нас была оборонная цель, которой мы должны были служить, и для реализации этого оборонного режима были предприняты усилия, чтобы потенциально заявить о том, что Марс является территорией США в соответствии с международным публичным правом, что, по крайней мере, в случае Антарктиды. Было сделано, показав, как ваша страна, мальчик, сказал он, был вовлечен в схему отправки в Антарктиду как временных посетителей, так и поселенцев. Значит, правительство Соединенных Штатов собиралось предпринять попытку такого же территориального приобретения Марса, как и территория США. И что для достижения этой цели нас отправят туда в первую очередь для того, чтобы приспособить марсианских гуманоидов и животных к нашему присутствию? Как пошутил Эд Деймс, твоя цель в основном состоит в том, чтобы подняяться туда и быть увиденными, а не съеденными. Так что изначально нас посылали просто как временных посетителей. Так что, работая с нами как с группой одаренных и талантливых молодых людей, мы были вовлечены в разные вещи, в которых они хотели убедиться, что мы обладаем ими как команда и как личности. Таким образом, акцент был сделан на том, чего ожидать по прибытии на Марс через прыжковую комнату, чтобы узнать как о смертоносных, так и о несмертельных хищниках на поверхности. И под этим я подразумеваю, что среди 30 основных наземных животных, которым мы обучались, был класс примерно из 5-6 хищников. И они хотели, чтобы мы знали о нескольких хищниках, которые были настолько жестокими, настолько опасными, что у нас было бы очень мало шансов ускользнуть от них, если бы они сосредоточились на нас с желанием съесть нас. А остальных троих или четверых мы, возможно, сумеем обогнать. Так что у нас был основной компонент по хищникам на поверхности, и они хотели, чтобы мы могли действовать как команда, чтобы мы могли поддерживать друг друга в живых, когда будем там. Конечно, их целью не было, чтобы мы поднялись туда и были съедены заживо, хотя некоторые из нас так и поступили. Теперь, проконсультировавшись с двумя моими коллегами-прыгунами, опять же Уильямом Бреттом Стиллингсом, исследователем сообщества защиты, который был несколько старше, которого включили в нашу группу из 5 человек в качестве тройки осведомителей. Опять же, у нас была дискуссия на панели. Доказательства просто не включают документы. Они также включают свидетельские показания. Как показания о том, что видели и делали свидетели, так и документы, в которых была доказана цепочка поставок, являются действительными формами доказательств. И обычно все они могут войти в совокупность доказательств, которые будут оценены установщиками фактов на суде. Так что я предоставляю по общему признанию свидетельские показания. И у меня есть право дать эти показания, и пусть они будут рассмотрены. Вы знаете, как свидетельство о том, что я сделал или видел, пусть это будет рассматриваться как прямое доказательство. Теперь мои показания о 5 участниках программы, которых мы смогли идентифицировать, были подтверждены Уильямом Стиллингсом и Бернардом Мендесом. Это, конечно, утверждение, основанное на слухах. Нам придется заставить их дать показания, чтобы подтвердить это. Но это было подкреплено 3 из них. 2 моими соучастниками. В число стажеров, помимо меня, входила Регина Эльвира Дуган, которая только что закончила или поступила на первый курс Калифорнийского технологического института в возрасте 16 лет, и которая 20 июля 2009 года, в 40-ю годовщину высадки на Луну, была назначена президентом Обамой 19-м директором DARPA. По сути, первая женщина, возглавившая то самое агентство, которое предоставило правительству Соединенных Штатов свою секретную возможность путешествовать во времени. В Либе из Анаполиса, который был в нашем учебном классе, так как я должен был поехать в Анаполис, этот молодой человек решил поехать, был Уильям Кэмерон Макул, который позже стал летчиком-испытателем ВМС и пилотом космического челнока, и, к сожалению, погиб 1 февраля 2003 года. Пилотируя космический челнок «Колумбия», в качестве он снова вошел в атмосферу Земли и сгорел. Значит, Вилли Макул учился в нашем классе. Там был очень умный, веселый и симпатичный молодой человек, который тогда учился в Западном колледже, который объяснил мне, что его зовут Барри Саторо, и он тоже учился в нашем учебном классе. Сегодня мы знаем его как президента Барака Обаму. Так что позвольте мне спросить эту очень интеллигентную аудиторию. Если бы Уильям Стиллингс и Бернард Мендес и я рассказывали небылицы, если бы мы сочиняли басню, надеясь, что нам поверят. В 2010 году, когда мы обнародовали это свидетельство, включили бы мы действующего президента Соединенных Штатов в число наших коллег-прыгунов? Пожалуйста, это фарс, это глупая идея. Мы никогда бы этого не сделали, мы никогда бы не включили Обаму. У меня действительно были споры с Альфредом Вебером. Судья Вебер тогда советовал нам, какого рода движение за правду следует продолжать. И мы решили, что расскажем правду об участии Обамы, потому что угадай что? Он был одним из наших коллег-прыгунов. Я испытываю большое уважение и привязанность к Ричарду Долану, но ты знаешь, Ричард высмеял мои показания как историю Обамы на Марсе. Это не так. Если уж на то пошло, это моя собственная история Бешаго на Марсе. Но на самом деле, я думаю, что это выходит за рамки моего собственного участия. Я пытаюсь рассказать историю программы ЦРУ «Прыжковая комната» на Марс как компонента секретной космической программы. Так что да, Обама был вовлечен в это. Его служба была не более выдающейся, чем моя или любого другого прыгуна того возраста, но он был вовлечен. Так неужели президент Обама солгал американскому народу о том факте, что он бывший американский астронавт или хрононавт, если хотите? Да. И сегодня мы рассмотрим ложь, которую он говорил, будучи президентом, чтобы скрыть свои связи с ЦРУ и свое прошлое, работая на правительство США в возрасте 20 с небольшим лет, как и я. И потом, конечно же, Уильям Бретт Стиллингс тоже был в тренировочном классе. Так что мы опознали 5 подростков. Я вывел их средний возраст на момент начала обучения, который составлял 17 лет. И что ты знаешь? Именно в этом возрасте Кори Гуд и Рэнди Крамер утверждали, что вступили в секретную космическую программу с точки зрения активного участия в ней. Немного любопытно, что я набрал в среднем 5 подростков, и мы получили тот же возраст, 17 лет, что и Кори и Рэнди. Разве это не интересно? Остальные 5 участников, мы не знаем их имен, хотя один из них, возможно, и был таким. Это светловолосый молодой человек из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре по имени Эрик Шонфилд. Так что, если Эрик, если ты там или слышишь это, пожалуйста, свяжитесь с нами. Хорошо, тогда, конечно, там был федеральный следователь. Он был представлен нам на своего рода специальной основе как человек, которого включили в программу в качестве участника-наблюдателя для изучения некоторых происходящих тайн. И это был Бернард Мендес, который затем выступил в качестве разоблачителя в 2011 году. Теперь, пытаясь понять отбор, что касается этих подростков и людей в возрасте 20 с небольшим лет, которых они отправляли на Марс, мы должны полагаться на показания Бернарда Мендеса. Любопытно, что процесс отбора в какой-то степени, как мы с Берни позже обсудим, вероятно, был связан с Дуплэ НАСА, которая базируется в Пасадене, Калифорния. Потому что все 5 из 10 подростков-стажеров, которых мы смогли идентифицировать, имели некоторую эзотерическую связь, по крайней мере, с Пасаденой, мальчик, Калифорния. Я был сыном карьерного сотрудника компании Ральфа М. Парсонса, которая переехала из Нью-Йорка в Пасадену в 1972 году, как раз в тот момент, когда я покидал Пегасус. Я упомянул, что Регина Дуган только что закончила свой первый год обучения в Калифорнийском технологическом институте, который также базируется в Пасадене, штат Калифорния. Уильям Кэмерон Макл позже будет пилотом космического шаттла в шпле НАСА со штаб-квартирой в Пасадене. Барак Обама посещал Западный колледж в Игл-Роке, Калифорния, который, по сути, является пригородом Пасадена. А Брит Стайлингс рос в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, который, опять же, является чем-то вроде соседнего пригорода Большой Пасадены. Так что мы думаем, что существовала какая-то тайная связь с НАСА, но мы подчинялись ЦРУ. А теперь скажи, какие человеческие факторы, на которые ссылался Берни много лет спустя, они искали в этих молодых людях? Упс. Во-первых, они искали людей с высоким IQ. Они свято верили в то, что если мы собираемся отправлять молодых людей на другую планету в космос, давайте отберем людей с высоким IQ. Они также искали людей, которые были знакомы с жизнью на суше, занимаясь кемпингом и пешими прогулками, и имели, я бы даже сказал, своего рода экологическую или даже экотопическую ориентацию или мировоззрение. И они также искали, сказал Берни, людей, готовых сотрудничать. Им не нужны были люди, которые увидели бы холм на поверхности Марса и сказали бы, заберись на вершину холма. Им нужны были люди, которые сказали бы, эй, давай поднимемся на вершину этого холма и посмотрим, что мы можем увидеть с вершины этого холма. Потому что, опять же, они хотели как бы пропагандировать команду, сплоченность и уверенность в команде для выживания. Так вот, в течение этих 6 недель на каждой лекции присутствовало 3 родителей. Это был мой отец слева. Вот мой папа в 1951 году, за год до того, как мы совершили знаменитый облет Вашингтона вокруг Колумбии, на 9 самолетах, летевших со скоростью 7 миль в час над столицей нашей страны на базе ВВС Лэнгли в Вирджинии. Остается спорным вопрос о том, были ли они инопланетянами, пилотировавшими эти машины, или каким-то уцелевшим нацистским контингентом. Я верю, что они были инопланетянами. Я испытываю большое уважение к доктору Салаху, который считает, что он установил, что они на самом деле пилотировались нацистами. Поэтому я остаюсь непредубежденным к этому объяснению. Мой папа работал на Оконайтах в Парамусе, штат Нью-Джерси, в октябре 1952 года, когда полковник ВВС появился сбоку от его стола, и отдал ему приказ явиться в авиационную компанию Кёртиса Райта в Вудриджа, штат Нью-Джерси, в следующий понедельник для работы над прямоточным двигателем, который был одним из проектов высокоэффективных, высокоскоростных реактивных самолетов, которые были предприняты, чтобы изгнать нацистов или инопланетян из нашей страны. Так вот, мой папа действительно оставался в оборонно-техническом сообществе с этого момента и впредь. Вот эта фотография примерно в том возрасте, когда его привлекли к сокрытию инопланетян, нацистскому сокрытию, если хотите, чтобы мы не обнаружили. В конечном счете, это были угрозы, на которые они реагировали. Я помню, как мне сказали на семинаре, что 2 основными угрозами, которые беспокоили разведывательное сообщество США не в начале 50-х, а в начале 70-х, было, хотите верьте, хотите нет, вторжение советских войск на территорию, то есть вторжение советской армии в Мальчик, сказал он, континентальная часть Соединенных Штатов или глобальное наводнение в прибрежных районах, первоначально вызванное глобальным потеплением. Значит, вся карьера моего отца в 50-е, 60-е, 70-е и 80-е годы была посвящена оборонному сообществу США. Также на всех этих лекциях, сидя позади Брета и меня, был отец Уильяма Стиллинга, Том Стиллингс из Локхит, аналитик по операциям в Локхит из Пасадены, которого здесь видели в форме лейтенанта военно-морского флота G. А также приемная или биологическая мать Барака Обамы, или, возможно, куратор ЦРУ Стэн Лен Данхам, также известная как Энн Данхам, высокоинтеллектуальная женщина, которая дала. Она прочитала однодневную лекцию о межкультурных коммуникациях, которая была действительно достойна Маргарет Мид. Она была феноменальным интеллектом, матерью президента Обамы или женщиной, которая его вырастила. И это действительно проявилось, когда она читала нашему классу лекцию о том, как вести себя, если мы окажемся в межкультурном общении на Марсе с марсианами. Сейчас, примерно через 4-5 недель, мы почти заканчиваем образовательную программу. И Барак Обама, тогда известный как Барри Сатора. Упс. Реджина Дуган и я, также известная как Реджина Дуган, и мне было приказано явиться туда к Эду Деймсу, в его офис там, в колледже Сискиус. Мы так и сделали, и затем нас встретили Эд Деймс и мой отец. И они объяснили, что нас телепортируют в начало лета, потому что сейчас конец августа, начало сентября 80-го. Но они телепортируют нас в начало июня 1980 года, где мы будем изолированы в кампусе, чтобы написать нашу диссертацию, наш вклад в работу ЦРУ. Оценка угрозы коренной марсианской гуманоидной цивилизации. И конкретно то, что ЦРУ попросило нас сделать как молодого человека, которому позже суждено было поступить в Гарвардскую юридическую школу. Молодую женщину, которая в конечном итоге получит докторскую степень в области машиностроения в Калифорнийском технологическом институте. И как будущий юрист с образованием в Кембридже, меня справа, нас попросили проанализировать 4 мальчика, сказал он. Досье толщиной в дюйм, состоящее из документов, собранных о марсианской гуманоидной цивилизации, французской организации внешней разведки, видимо, здесь на ее логотипе. External intelligence organization, seen here in its logo. Я помню, как спросил, когда нас в основном освободили от этого секвестра, мы шли в офис Эда Дама и, наконец, смогли поговорить о том, что мы написали для оценки угрозы. Я пришел к выводу, что марсианская гуманоидная цивилизация не представляет угрозы для нашей цивилизации. Регина привела случай, когда 2 американских астронавта потерпели крушение, приземлившись на Марсе с помощью ракеты в 1964 году. И марсианские гуманоиды первоначально согласились спасти их, но затем отказались. И они умерли на поверхности. И она была очень непреклонна в том, что этот инцидент свидетельствовал о том, что они не принимали близко к сердцу наши интересы. Но Барак Обама, будучи обречен на президентство, по крайней мере, первый по отношению ко мне, не сказал нам, каков был его вывод. Я думаю, это в некотором роде красноречиво. Но Регина была действительно непреклонна в том, что, знаете ли, если они не хотели спасать наших астронавтов, подвергшихся опасности при аварийной посадке там, то мы действительно не могли полагаться на них или доверять им как цивилизации. Но я позволю себе не согласиться, в основном утверждая, «Смотри, мы гегемон, мы вторглись на их планету». Посмотри, как мы, по-видимому, обошлись с инопланетянами, когда они совершили аварийную посадку на нашей планете. Я не видел никаких приветственных комитетов или парадов с бегущей лентой, так что я просто хотел это сделать. Но я не хотел предвосхищать ситуацию, потому что, в конце концов, если бы факты, содержащиеся в документе французской разведки, были верны, марсианская гуманоидная цивилизация не была бы обязана спасать нарушителей или гегемона их территориального суверенитета и безопасности, саму их территориальность. Так вот, во время семинара Барак Обама встал, чтобы поговорить с нашим инструктором Эдом Деймсом, и Томас Стиллинг сказал своему сыну Бретту, услышав нас с отцом. «Мы сидели рядом с ними, Бретт, как ты себя чувствуешь, участвуя в программе обучения на Марсе мальчик, как это с будущим президентом?» Указывающий на Барри Саттера, позже ставшего Бараком Обамой. И прежде чем Бретт смог ответить, мой отец бросил нам 2 пальца в проход между Томом и Бреттом и нами, и, глядя на меня, его глаз подергивался. У моего отца был нервный тик каждый раз, когда он был напуган. Эта маленькая мышца в его правом глазу начинала подергиваться. И, глядя на меня, он сказал, будущим президентом. Так что у нас была дискуссия, когда мы отвезли Барри в индейскую резервацию Хупа, чтобы лететь в Портленд, чтобы навестить его бабушку и дедушку на Гавайях в один из выходных. О том факте. Мой папа описывал, что Барри и я действительно были опознаны, и, глядя на меня, он сказал, будущим президентом. Но он никогда не описывал, почему они включили 2 будущих президента в программу Марс. Другими словами, почему они послали 2 будущих президентов, предположительно людей, которых вы не хотели бы слишком сильно убить или травмировать, отправляясь на другую планету? И я могу только строить предположения, но среди предположений, которые я высказывал первые, они пытались подготовить нас к большому стрессу, связанному с исполнением обязанностей президента, если на самом деле один или оба из нас в конечном итоге стали президентом, на что указывали возможности квантового доступа, которыми располагало правительство США. Я был вовлечен в это, честно говоря, в течение 10 лет. Может быть, они знали, что мы выживем и станем президентом, поэтому, привлекая нас, они знали, что есть по крайней мере 2 участника. Участники, которых не съедят хищники на поверхности. А потом, возможно, были и более глубокие политические соображения. Может быть, они планировали нормализовать отношения между марсианской гуманоидной цивилизацией и нашей собственной. Может быть, они знали, что существуют секретные проблемы, с которыми придется столкнуться в течение нескольких лет правления Обамы и Буша, связанных с Марсом. Но это часть истории. И опять же, я просто, знаете ли, могу доказать Ричарду Доллану тот факт, что я в прошлом был членом МНСА документами. Я могу доказать, что меня определили как умственно одаренного несовершеннолетнего с IQ не менее 140. На самом деле, когда я проходил тестирование, мне было 168 лет. И поэтому штат Калифорния относился ко мне как к умственно одаренному несовершеннолетнему. Я могу показать в своем ежегоднике за 1979 год, что я был финалистом конкурса «Национальные заслуги». Почему человек с высоким IQ не только утверждает, что Барак Обама участвовал в его программе «Марс», но и что, когда он участвовал в ней? Обама и он были идентифицированы как будущие президенты. Если бы я снова и снова придумывал историю и хотел, чтобы мне поверили, я бы этого не делал. Это напрягает, это подчеркивает сами границы достоверности, правдоподобия, но это то, что произошло на самом деле. Потому что, посоветовавшись с судьей Вебером, я решил, что послушай, если движение за правду будет что-то значить, люди, выступающие в качестве разоблачителей, должны выполнить только одну обязанность. И это значит говорить всю правду и ничего, кроме правды. И это то, что я делаю. Так вот, что на самом деле произошло во время программы. Там обсуждался тот факт, что мы с Барри были будущими президентами, но никаких причин для нашего участия приведено не было. Я не забегаю вперед. О, вот и все. Окей, кликер. Окей, это не обсуждается. Окей, итак, у нас шестинедельный семинар. Я общаюсь с Барри и Джиной, Бреттом, некоторыми людьми, которых я позже увижу в программе, Уильямом Макулом, которого я иногда видел. Мы можем как-нибудь это привнести? В прыжковую комнату? Хорошо, два будущих президента, это хорошо. Мы можем перейти к следующему? Хорошо. Спасибо тебе. Следующим летом мы снова в Южном Калифорнии, очевидно, вернулись из Шасты. Я учусь на втором курсе колледжа. Сейчас лето 81-го. Теперь я студент младшего курса Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. По крайней мере, поступлю осенью 81-го. А летом 81-го в мою жизнь ввели второго офицера по подготовке Марс после Эда Деймса. А это была Кортни Моррис Хант, кадровый офицер ЦРУ. Теперь, как юрист, я строю свое дело о своем участии в путешествиях во времени и исследовании Марса, используя особую форму разработки доказательств в качестве судебного адвоката. Это называется по-разному итеративный метод или метод затопления. И именно здесь ты кладешь 100 фактов или 200 фактов к ногам присяжных, чтобы показать, что твоя аргументация неопровержима. Поэтому, когда я только что заявил, что моим вторым офицером по подготовке на Марсе была карьерная сотрудница ЦРУ Кортни Моррис Хант, я делаю это в интересах таких способных исследователей, как доктор Майкл Салах, которые начали процесс доказательства моих путешествий во времени. И в конечном счете, в один прекрасный день моих заявлений о Марсе, копаясь в правительственных документах, используя закон о свободе информации. Значит, Хант был сотрудником ЦРУ, и я уверен, что когда Майкл приступит к этой части своего расследования моих заявлений, мы найдем много документов о Кортни Хант. Кортни сильно походила на этого мужчину. Не могли бы вы мне чем-нибудь помочь? Я не получаю никакого аванса за PowerPoint. Вот и все. Мы просто немного отстаем. Спасибо тебе. Кортни была похожа на Майка Романа. Это фотография из большого бального зала отеля «Амбассадор» в ночь, когда там был застрелен сенатор Роберт Кеннеди, 5 июня 1968 года. Кортни так походила на этого мужчину, которого видели стоящим в бальном зале, что ФБР фактически допросило его о том, был ли он этим джентльменом. Изначально считалось, что этот джентльмен — Гордон Кэмпбелл из ЦРУ. Позже он оказался Майклом Романом, президентом и главным исполнительным директором компании Boulevard Watch Company, фактически служившим под началом генерала Амара Брэдли, который был высшим должностным лицом там, на бульваре, я думаю, генеральным директором. Так это Майк Роман, президент часовой компании «Бык». Но, по сути, именно так выглядел Кортни Хант в свои 50 с небольшим, когда он тренировал меня летом 1981 года для Марса. Между прочим, да, в это время мне не помешала бы комната для прыжков. Но среди вещей, которые сделал Кортни, это то, что он отвез меня в Калифорнийский государственный университет Нортридж. Это фотография Калифорнийского государственного университета Нортридж. И он показал мне дыхательное устройство, которое мы возьмем с собой на Марс. Это все? Да, справа Cal State Northridge. Сэр, не могли бы вы подойти сюда и продвинуть это вперед? Я не вижу здесь кнопок. Здесь слишком много бликов. Так что среди того, что он освещал, было больше лекций о хищниках на Марсе. И вот что у меня здесь есть, так это фотография хищника, вездесущего на поверхности Марса, которого я назвал плезиозавром. Плезиозавры на Земле были водными рептилиями с громоздким телом, похожим на черепаху. Ты можешь просто повисеть здесь, и мы пройдем. Спасибо. С громоздким телом, как у черепахи, длинной шеей, как у змеи, и головой, как у лошади, с зубами. Некоторые озерные монстры, которых видели в озере Лох-Несс, озере Шамплейн и озере Окануган в Британской Колумбии, возможно, были отнесены к этому виду. Но они разбросаны по всей поверхности Марса. Они хищники. И поэтому он разъяснил мне тот факт, что я должен был следить за предметами, похожими на валуны, потому что иногда это были плезиозавры, которые просто притаились. А потом они поднимали свою змееподобную шею и голову, и они могли сбить тебя с ног и съесть, но ты, вероятно, мог бы убежать от них. Следующий, пожалуйста. Но в отличие от одного из неизбежно смертоносных видов хищников, который был примерно 16-летним динозавроподобным видом, у которого была голова, как у тираннозавра, и гибкое, очень быстрое тело, вроде велоцираптора, алла парк юрского периода. Кортни также отвел меня к своего рода видеодрому на заводе Lockheed Skunk Works в Бёрбанке, где заставил попрактиковаться в поворотах на 180 и 90 градусов каждые 30 секунд в поисках хищников на горизонте. Ведь среди наших гражданских джемперов я был охранником, который всегда носил за поясом пистолет со вспышкой. Так что в Локхиде у меня было что-то вроде павловского воспитания о том, как всегда оставаться на страже на поверхности в отношении потенциальных хищников. Тем летом 81-го я поехал в резиденцию Стивенсов в Ла-Киньяте, и Томас Стивенс продемонстрировал мне этот пистолет со вспышкой, выстрелив из него через их задний двор и испепелив бедного маленького козленка. И он сказал: «Энди, я пойду туда и подую на сегодняшнее барбекю». И я пошел туда, и эта штука просто рассыпалась в прах. Итак, у нас было устройство со вспышкой, которое могло испепелить относительно крупное животное, возможно, животное размером с собаку или лошадь, на расстоянии около 100 футов. Но, конечно, не защитило бы нас от более крупных хищников. Это действительно только разозлило бы их. Поэтому в дополнение к пистолету со вспышкой Кортни Хант из ЦРУ предоставил мне маленькую капсулу с цианидом, которую я всегда держал в пластиковом мешочке в кармане перед тем, как отправиться на Марс через прыжковую комнату. Там было две комнаты для прыжков, по крайней мере, комнаты для прыжков, о которых мне рассказывали или с которыми я контактировал. Одна из них находилась по адресу 999 North Sepulveda, Вальсегунда, Калифорния, в здании, принадлежащем и управляемом компанией Hughes Aircraft. Другая находилась в комплексе ЦРУ на территории объекта мост Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке. Вот и мост Джорджа Вашингтона, а вот и северная Сепульведа, 999. Следующий, пожалуйста. Я совершил два тренировочных прыжка. Первый состоялся в июле 1981 года, и традиция состояла в том, чтобы всегда подниматься самостоятельно. Потому что в основном ты должен был противостоять своим демонам и подниматься самостоятельно, потому что от нас этого ожидали. Итак, в июле 81-го Кортни Хант отвез меня на своем серебристо-сером Volvo Dell по адресу 999 Северная Сепульведа. Мы вошли в здание. В те дни на углу улицы не было трех огромных красных девяток 990 года. На навесе здания было что-то вроде металлического 999. Я сказал: «Отлично, Кортни, ты отправляешь меня на Марс, где мои ноги окажутся на другой планете, а здание 666 вверх дном». И он рассмеялся одним из тех печальных, вроде бронхиального, циничного кашля или смеха, которыми может смеяться только курильщик сигарет из ЦРУ. Так что я просто в значительной степени вышел из этого черепа на поверхность. Комната для прыжков открылась, и мы стояли в комнате для прыжков и ждали, пока к нам не обратятся по внутренней связи. Я пробыл там около 15 минут и, наконец, сказал, цитируя Алана Шепарда на мысе Канаверал, в 1961 году, в год моего рождения, я, наконец, сказал: «Зажги эту свечу!» Потому что я начинал терять терпение, просто стоя там, и я слышал, как Кортни смеется через интерком. Примерно через 5 минут огни в лифте начали мигать, и он медленно начал превращаться из коробки в цилиндр с червоточиной на конце цилиндра по часовой стрелке. А затем, примерно через 5 минут, он исправился и начал распадаться, а затем, примерно через 15 минут, выпрямился обратно в коробку. А затем, примерно через 5 минут, дверь открылась с противоположной стороны лифта. Что это было, я не знаю. Это была телепортация? Я так не думаю. Чем можно объяснить технический термин для аэронавигационной камеры перемещения прыжковой комнаты? Как насчет реверс-инжиниринга тех НЛО, которые были замечены в нашем небе, по сути, начинают превращаться в объекты различной формы? Я думаю, что, возможно, прыжковая комната возникла из-за этого или из-за технологии, которую дал нам один из видов серых инопланетян. Так что в следующий раз, во второй раз в августе 81-го, я поднялся с Кортни. Мы вышли из одного и того же черепа на поверхности, но вместо того, чтобы просто стоять в течение часа с тремя другими прыгунами, которых я даже не знал по именам, они просто были своего рода группой сопровождения, которая согласилась со мной во время первого прыжка. Я поднялся наверх вместе с Кортни, и там нас никто не ждал, что, безусловно, подразумевает планирование. Это, безусловно, подразумевает довольно продвинутую радиосвязь между Землей и Марсом. И мы вышли из черепа примерно на четверть мили и добрались до этого каменного коттеджа. Если бы ты мог вернуться на один тик назад. Да, еще на один. Мы подошли к этому каменному коттеджу на поверхности, похожему на строение справа, которое я нашел от какого-то здания в пустыне Аризоны. Но в основном это был небольшой коттедж, сложенный из местного камня. Мы шли по ближайшей территории, и когда мы это сделали, когда мы приблизились к двери, существо, которое, как я думал, было собакой, которая была прикована цепью к столбу во дворе этого дома, но которое оказалось гибридом белого мужчины с лысой головой, но с нижней анатомией, похожая на личинку, неслась к нам через двор, размахивая нижними конечностями, как бы рыча, лая и разговаривая одновременно. Вроде как. На самом деле это не было похоже на собачий лай. Это было не похоже на человека. Это звучало как какой-то странный гортанный крик гибрида. Затем мы открыли дверь. Я помню, что сетчатая дверь отвалилась, потому что она пришла в негодность. А внутри был мужчина, около 50 лет, по имени Говард. И он начал лепетать о том, как большая часть его команды была убита. И он сначала подумал, я думаю, что мы были там, чтобы убить его. Но потом он начал умолять Кортни Хант отвезти его домой, и Кортни сказала, «Нет, нет, Говард, я должен отвезти Энди домой». Это было отчасти трагично, потому что он явно был одним из пожизненных, одним из постоянных поселенцев, которому было суждено провести остаток своей жизни там, на Марсе, пока он не умрет, служа нашей стране. Мы оставили там его маленький коттедж и подошли к зарослям, похожим на живую изгородь из растений. Но в отличие от Земли, у них были человеческие лица. Они были почти как те рекламные ролики, которые вы видите по телевизору, где изображена рыба-клоун с человеческим лицом, реклама какой-то страховой компании или что-то в этом роде. Очень странно. Они были похожи на цветы лотоса с человеческими лицами. Еще один пример гибридизации на поверхности. Затем мы прошли около полумили по грунтовой тропинке. И там были эти существа, похожие на тюленей или морских львов, развалившиеся на склоне холма справа от меня. Мы дошли до конца тропы, а затем развернулись, чтобы пройти мимо дома Говарда и вернуться к черепу, чтобы получить доступ к этой конкретной комнате для прыжков. И тюленеподобные существа начали лаять, как тюлени. И Кортни сказала, что они прощаются с тобой, указывая на то, что они были немного более разумны, чем тюлени. Но они ничего не сделали. Они просто все еще бездельничали там на гребне. Когда мы возвращались мимо коттеджа Говарда, мы его не видели. Но затем, когда мы прошли около 50 шагов до черепа, через который нам нужно было пройти, чтобы спуститься обратно в подвал, где находилась эта конкретная комната для прыжков, я увидел небольшое движение, валуна справа от меня. И я спросил Кортни, это тот хищник справа? Он сказал, боюсь, что так. Он говорит, на счет три я хочу, чтобы ты побежал к глазницам черепа и нырнул в него, как ныряешь на домашнюю базу в бейсбольном матче. Итак, на счет три я рванул с места, Кортни бежит рядом со мной, и я увидел этот валун, приближающийся справа от меня, и я думаю, о, я съем его здесь. Меня сейчас съедят. Мы прыгнули через глазницу черепа, и этот плезиозавр врезался мордой в череп, когда мы сбегали по лестнице в прыжковую комнату. Так что это был пример плезиозавра, который был хищником, но мы убежали от него. И я здесь, чтобы рассказать эту историю. Итак, мы сделали два приветственных прыжка, а затем около 10 исследовательских прыжков. Я делал их в двух разных командах. Вот мы видим следующий слайд. Я был в команде с Кортни Хантер, старшим офицером ЦРУ, вместе со мной и младшим прыгуном Уильямом Стиллингсом в его команде. Под его руководством. Следующий, пожалуйста. И потом тоже. Этот подошел. А кроме того, Бернард Мендес возглавлял команду, в которую входили я и Барри Саттера, сегодня известный как Барак Обама. И мы просто делали что-то вроде того, что выходили из прыжковой комнаты, копались в земле и просто проводили фундаментальные научные исследования очень примитивного характера. Хорошо. Затем у меня был набор прыжков с миссией, которых было около 30, куда я должен был отправиться после окончания учебы в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Я поехал бы в дочернюю компанию Iran Corporation в западном Лос-Анджелесе. Мне дали дискету примерно за 10 лет до того, как дискеты появились в гражданской экономике, гражданской коммерческой экономике. И я тогда поехал бы в Эль Сегундо, зашел бы в комнату для прыжков, поднялся бы в комнату для прыжков, которую мы называли штопор, потому что она была спроектирована в форме раковины до поверхности, и прошел бы около 3/4 мили по полуразрушенному кирпичному городу, и отдал бы эту дискету одному из наших людей на телекоммуникационном аванпосте в разрушенных зданиях этого полуразрушенного кирпичного города. Это был кирпичный город совершенного земного дизайна? Возможно, он чем-то напоминал старую архитектуру исторического района Филадельфии. Это были маленькие кирпичики, но я всегда отдавал ему диск. Он никогда ничего не говорил. Он всегда напоминал мне Дэрила Дракона, начиная с капитана и заканчивая Нилом. Он был очень сдержанным человеком, я всегда пытался поговорить с ним и немного развеять его скуку, и я давал ему этот диск и спрашивал, «Как дела, чувак?» «Ты в порядке? Как идут дела?» А он просто никогда ничего не скажет. Я думаю, наверное, потому что он не хотел, чтобы его съели. Так что он старался не шуметь на своем конкретном посту, потому что сидел там часами. Но я бы отдал этот диск этому человеку. Я никогда не знал его имени, но он работал там над ним. У него было около 80 сложных устройств под этой полуразрушенной крышей в полуразрушенном кирпичном городе. Так что это дает вам представление о том, насколько рудиментарным было наше присутствие на Марсе в первой половине 1980-х годов. Следующий слайд, пожалуйста. Хорошо, теперь здесь 5 марсианских приматов. Я упоминал, как летом 1970 года я видел первый вид Homo mortis teres. Если бы мы могли продвинуться вперед и взглянуть на них. Вот рисунок того, как выглядят эти лысые, грубоватые, похожие на землян марсиане, по крайней мере, мужчины их вида. Есть еще коренные марсиане. Мы называем их Homo mortis mortis, или марсианские мужчины и женщины на Марсе. И они больше похожи на традиционный фенотип марсианина в нашей культуре. Они миниатюрные, как правило, ниже нас ростом. У них более длинные головы, более узкие лица. Иногда у самцов на висках вырастают усики. У них часто очень неправильные зубы и заостренные подбородки. У них заостренные уши, очень длинные шеи и веретенообразные тела. Но они, безусловно, более солидны физически, чем, скажем, классический серый вид ET. Они не такие уж маленькие, но они значительно тоньше и тоньше, чем у обычного человека. Затем я увидел одного из инопланетян Homo mortis, который является чем-то вроде гибрида серого инопланетного вида и похожего на лемура или какое-то наземное животное, на вершине одной из прыжковых комнат однажды, когда я выходил. Есть еще эти миниатюрные марсиане в четверти полдюйма, похожие на маленьких деревенских существ, которые напоминают мне о семи гномах. И, конечно же, Дэвид Бимер показывал нам этих маленьких марсиан еще в 2006 году. Некоторые из них попали под колеса наших марсоходов. А еще на Марсе есть вид снежного человека, который моя исследовательская организация основала в 2009 году, Общество по исследованию аномалий Марса на Марсе. Мы нашли, я не хочу говорить о десятках, но мы нашли много этих похожих на снежного человека гоминидов на Марсе. Я не видел ни одного, когда посещал Марс, но сейчас они у нас есть на многочисленных снимках NASA. И общее в том, что они похожи на снежного человека, но, как правило, меньше нашего снежного человека. Наш снежный человек может подняться на высоту от 7 до 9 футов, но эти больше похожи на 6 футов ростом, примерно такого же размера, как средний взрослый мужчина на Земле. Теперь, как я заявил всего несколько минут назад на панели, я подтверждаю свое утверждение о том, что существует секретная космическая программа. Сегодня, когда Шерил Джонс спросила нас, каковы ваши доказательства? О том факте, что я горжусь тем, что участвовал, как я думаю, в некотором смысле в качестве связующего звена между первыми двумя разоблачителями Mars Jump Room, а затем мной и четырьмя другими людьми, которые выступили вперед. Так кто же эти люди? И почему я отождествляю их именно с этой аудиторией? Я очень кратко описываю каждого из этих людей, но просто для того, чтобы отдать им должное, потому что это моя позиция, изложенная сегодня. Другими словами, я утверждаю, что все эти семь разоблачителей Марс являются правдивыми свидетелями и разоблачителями. Другими словами, их показания правдивы. Это ненасытные показания. И опять же, это свидетельство этого факта, но вот эти люди. Первым был Майкл С. Ральф, который в 1999 году выступил вперед и заявил, что в 1976 году он отправился на Марс через прыжковую комнату, проработал там 20 лет до 1996 года, а затем был регрессирован на 20 лет назад. А время вернулось на 20 лет назад. Майкл Ральф, конечно же, и это безусловно относится к тем из вас, кто следил за аккаунтом Кори Гудса, был первым человеком, сообщившим о 20-летнем процессе или опыте работы. Когда Кори, я не комментировал публично, когда Майкл рассказал об этом в 1999 году, но я уже был публичной фигурой, когда Кори выступил несколько лет назад. И вы, возможно, помните, по крайней мере, некоторые из вас следили за этим, что я подтвердил тот факт, что хотя я никогда намеренно не регрессировал по возрасту после службы, у меня не было 20 лет назад, когда я служил, однако, ребенком в проекте Пегас. Перед прыжком с помощью телепортации, с помощью продвинутой телепортации через устройство звездных врат с 1972 по 2045 год, я был помещен в камеру, в которой возраст биологически прогрессировал примерно с 10 до 45 лет. А затем я провел 3,5 недели в изоляции в национальной лаборатории Сандии в этой похожей на медицинскую лабораторию с высокими стенами. Никто не мог видеть мое состояние изнутри, так как это возрастное прогрессирование постепенно сошло на нет. Так что, опять же, это большой глоток воды, я знаю. Если бы я хотел, чтобы мне поверили, зачем бы мне утверждать это? Не так ли? Если бы я все выдумал и хотел продать небылицу, зачем бы мне делиться таким невероятным элементом? Но это так. Я делюсь этим, потому что это правда. Мой возраст вырос примерно до 45 лет, прежде чем перейти к 2045 году, и это просто совпадение. Потому что мой отец объяснил мне, что они должны были состарить меня до этого возраста, чтобы не было никаких генетических повреждений, когда меня отправят так далеко в будущее. Так что, оглядываясь назад на учетную запись Майкла С. Ральфа, и, конечно же, теперь в поддержку учетной записи Кори Гудса и учетной записи Рэнди Крамера, я могу подтвердить, что к 1972 году техническое сообщество Министерства обороны США смогло с возрастом продвинуть ребенка от тела 10-летнего мальчика до тела мальчика 45-летнего мужчины, потому что это было сделано со мной. И поэтому я рад быть в общении с этими замечательными людьми и иметь возможность предоставить эти свидетельства с первых дней секретной космической программы США. Следующим человеком, вторым, кто выступил в современном случае, был, конечно же, Артур Нейман, первоначально известный как разоблачитель Генри Дикона, разработанный Биллом Райаном и Кэрри Кассиди из проекта Камелот. Артур утверждает, что до 2006 года, но всего за несколько лет до этого, он был отправлен на Марс через прыжковую комнату для лаборатории Лоуренса Ливермора в Беркли, Калифорния. А тогда я был номером 3. В 2009 году, в августе 2009 года, я рассказал о своих впечатлениях от прыжковой комнаты после того, как с октября 2004 года читал лекции о своих путешествиях во времени в детстве. И это привело только к тому, что в результате того факта, что мои выступления на Coast to Coast M с Джорджем Норри заставили Уильям Стиллингса и Бернарда Мендеса связаться со мной и сказать: «Послушай, мы не путешествовали во времени с тобой в 70-е. Причина, по которой мы связались с тобой, заключается в том, что мы прыгали с тобой на Марс в первой половине 1980-х годов». Теперь следующие из семи главных разоблачителей марсианской прыжковой комнаты, о которых я снова упомянул только что на панели, это Лора Магдалина Эйзенхауэр, правнучка президента Дуайта Дэвида Эйзенхауэра. Как же Лора вписывается в это? Лора дала показания в 2009 году и в 10, что в 2006 году и в 7, когда к ней обратились с просьбой завербовать ее для поездки на колонию Марс вместе с двумя ее тогда 10-летними мальчиками-близнецами, Гэвином и Гариком Эйзенхауэрами. Она снова заявила об этом в интервью Альфреду Веберу, что ей сказали, что она отправится туда через ковчег. И я спросил, что ты имеешь в виду под этим, Господи? Ты думаешь, они проводили аналогию с Новым ковчегом? И она сказала, да, они называли эти усовершенствованные космические самолеты ковчег, ковчег. Это пару раз всплывало на моих брифингах. И я не сказал ей в то время, что на самом деле ARC была анаграммой, которая была инициалами технического термина для прыжковых комнат, аэронавигационной камеры перемещения. Так вот, в чем моя позиция? Честно говоря, я немного устал от сопротивления тому факту, что мы тратим триллионы долларов на эти программы, что существует секретная космическая программа. Посмотри, я хороший, благородный человек. Я прожил ответственную, любящую жизнь, и меня называли кем угодно, даже массовым убийцей. Когда я впервые обнародовал свои выводы о Марсе, Ричард Хогленд заявил, что я не человек. Я был легендой ЦРУ. Меня обвиняли в финансовой заинтересованности, в том, что я лжец, сумасшедший агент ЦРУ. Я не являюсь ни тем, ни другим. Я бывший американский астронавт, ясно? Достойны уважения этого офиса. Ты знаешь, я думаю о том факте, что когда Джон Гленн облетел вокруг Земли в космосе 20 февраля 1962 года, он вернулся. И на следующий день, через пару дней, ему устроили парад бегущей ленты в Нью-Йорке. Через 33 540 лет после моего опыта, почти через 50 лет после того, как я впервые телепортировался, я обнаружил, что защищаю своего персонажа от ложных обвинений. Но вот моя позиция. Если ты не можешь поверить такому умному и замечательному человеку, как Лора, которая, так уж случилось, является правнучкой одного из наших самых успешных, уважаемых военачальников и президентов Дуайта Дэвида Эйзенхауэра. Когда она говорит, что в 2006 году они пытались заставить меня полететь на Марс, а потом не знает, что она дает продвинутый технический термин для прыжковых комнат, тогда ты действительно ничему не можешь верить. Ты будешь одним из тех людей, которые не поверят 80 свидетелям катастрофы в Розуэлле. Ты продержишься до тех пор, пока Стэнтон Фридман не опровергнет подпись Гарри Трумана на 12 документах MJ, хорошо? Я не смог бы нанять более надежного свидетеля или просто свидетеля, чем Лора. Она такой добродетельный человек, и к тому же она из президентской семьи. Как часто члены президентских семей выходят вперед и говорят, «О да, я хочу, чтобы ты знал, что меня пригласили полететь на Марс». Хорошо, у нас так мало примеров. Я думаю, что это Эми Картер выступила против апартеида в Южной Африке и гонки ядерных вооружений, когда училась в колледже. Но давайте посмотрим правде в глаза. Поскольку доктор Селл, я думаю, проделал такую большую работу, работая с Лаурой и другими настоящими разоблачителями, с которыми я имел честь выступить. Лаура — совершенно надежный свидетель. И выступая вперед, она даже не знала, что раскрывает продвинутый технический термин для обозначения устройства — аэронавигационная камера перемещения. И я думаю, это здорово. С точки зрения адвоката, это замечательное, замечательное свидетельство. Следующим человеком был молодой технический гений, опять же Уильям Бретт Стиллингс. Бретт связался со мной 23 апреля 2010 года по поводу того факта, что мы служили вместе. А затем, после того, как мы с Лаурой были в 11:11 утра от побережья до побережья, Бернард Мендес вышел вперед. Так что здесь следователь защиты выступил в качестве разоблачителя. Это исключительное событие. Это несколько человек. Послушай, если бы я был судебным адвокатом, который выкурил слишком много дури, ты думаешь, все эти люди вышли бы вперед, чтобы проверить то, что я говорю? Ты думаешь, я смог бы связать рассказ Майкла С. Ральфа в 1999 году с текущими показаниями этих других людей? Эти люди живут по всей стране. У них разные опыты. Образ жизни, разные слои общества, разные профессии. И все же они собрались вместе как семь разоблачителей, потому что теперь выступил не только Бернард Мендес, но и Уильям Уайт Кроу, который в свое время был известен как Уильям Перрис, который затем стал метафизиком и взял индейское имя. В апреле 2016 года Уильям Уайт Кроу выступил вперед и заявил в Facebook: «Я был инструктором по боевым искусствам Эндрю Бушаго в 1971-72 годах, когда он путешествовал во времени для DARPA. Я охранял его жизнь на Марсе и столкнулся с ним в 1982 году 83. Опыт Энди воплощает вклад, который был внесен в нашу космическую программу корпусом хрононавтов США, и я поддерживаю его на пост президента». А теперь посмотри, если бы у меня были все деньги в мире, я лгал, смог бы я подкупить такую характеристику от кого-то, у кого была выдающаяся карьера в армии Соединенных Штатов? Белый ворон вышел вперед и не только подтвердил, что я путешествовал во времени для DARPA, Ну и что он встретил меня на Марсе, а затем утвердил на самый высокий пост в стране. Так что я приношу извинения за то, что был немного властен. Я действительно не подчеркивал это так сильно в прошлом. Но эти семь свидетелей — отличные свидетели. Есть свидетели, которые перевернули бы любой судебный процесс, даже обвинительный приговор в тяжком преступлении, на показаниях этих семи замечательных людей. И я приветствую всех, с кем выступили мои шесть коллег. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Я просто говорю, что заслужил свой реквизит. Мы заслужили свой реквизит. Это семь умных, добрых, великодушных, энергичных, правдоподобных, заслуживающих доверия, говорящих правду людей. Я выполнил свою работу. Теперь нас семеро. Не один, не ноль, а семь. Хорошо. Итак, следующее, о чем я хотел бы рассказать, это о некоторых светилах, которые, как я знаю, были вовлечены или которых я встретил по пути в программе Jump Room. Первый я узнал от Бернарда Мендеса, аналитика военной разведки на пенсии в Сан-Клементе. Так что я предполагаю, что мое собственное досье в какой-то момент попало на его стол в Сан-Клементе, был Ричард Милхаус Никсон. ЦРУ работала с Никсоном. Он работал аналитиком разведки, и он был главным техническим аналитиком на пенсии после того, как покинул Белый дом в августе 1974 года с позором, вы знаете, ушел в отставку, на пенсию в Сан-Клементе. Следующий человек, с которым мы с Уильямом Уайтикером дали ряд интервью и много публичных показаний на этом этапе встречи в здании Jump Room в Эль-Сегунде, был человеком, который должен был быть уже мертв, но он был вполне жив, и это был Говард Хьюз, легендарный авиатор-мальчик, которому принадлежало здание, в котором находилась комната для прыжков. Случилось то, что Бернард Мендес упал в обморок, когда мы возвращались в одну из прыжковых комнат. А я пожарный нес его. Я не знаю, как далеко. Это была миля, полмили. Насколько я знаю, это могло быть 900 футов, но из-за нехватки кислорода на Марсе я почти затащил его обратно в прыжковую комнату и вернулся сам. Я просто был совершенно измотан. Я был как, блин, вот так, выполняя переноску пожарного, когда я, наконец, вернулся в прыжковую комнату и бросил его в саму прыжковую комнату. Он очнулся в больнице Лос-Анджелеса. Так что мы действительно не знаем, что произошло. У Берни либо случился приступ гипоксии, либо какой-то связанный со стрессом коллапс. Поэтому после того, как я внес Мендеса в прыжковую комнату на плече, мистер Хьюз захотел со мной встретиться. И я сказал, что кто-то спросил меня на объекте, хочешь ли ты встретиться с мистером Хьюзом. И я не думаю о Говарде Хьюзе, потому что я прочитал свою долю новостных журналов в 70-е годы и думал, что он умер. Разве он не умер в 1976 году и не в таком истощенном состоянии, с длинными волосами и ногтями во всей этой сцене? Ну, Хьюз был еще жив в 1982-83 годах. Это свидетельство белого ворона и меня. Теперь Ричард Долан просит документы, но я бы также заявил, что подтверждение показаний есть подтверждение. Это неотъемлемая часть процесса доказывания. Кто подтвердит наше утверждение о том, что Хьюз был еще жив в 1980-е годы? Генерал-майор армии США Марк Мьюзик и Дуглас Уэллман, бывший декан Университета Калифорнии, написали книгу «Коробки. Тайная жизнь Говарда Хьюза», в которой они утверждают, что Хьюз дожил до 2001 года и что его смерть была инсценирована в 1976 году, чтобы он мог работать на секретные оборонные проекты, связанные с ЦРУ, такие как Glamour Explorer и программа «Прыжковая комната на Марсе». Итак, я спустился в офис Хьюза, и он сказал: «О, это Энди. Ты Энди? О, привет, Энди Говард Хьюз». И мне даже не пришло в голову, что это был Говард Роберт Хьюз, легендарный авиатор и авиаконструктор, вы знаете, конструктор самолетов. Но это действительно историческое происхождение, и я думаю, что значение программы Jump Room как федеральной программы, это действительно было последнее великое авиационное достижение одного из наших легендарных и самых выдающихся пионеров авиации Говарда Хьюза. Еще одна вещь, которую мы смогли сделать в наших беседах с Уэллманом и музыкой об их недавней биографии Хьюза, где они утверждали, что его смерть была инсценирована в 76-м, и что он жил в 2001 году, это поговорить о человеке, которого мы встретили. Так, например, я помню, как пару раз спускался к нему в офис, когда он был разумным человеком. Но я помню, по крайней мере, два или три раза, когда он ругал свою секретаршу по телефону, и ты почти чувствовал, что хочешь уйти и принять душ. Это было так жестоко. И Уэллман, и музыка подтвердили для Белого Ворона и меня, что Говард Хьюз был очень биполярным и в своем маниакальном замахе мог быть совершенно порочным человеком. Я имею в виду, он не стал бы наносить физический удар, но это было просто очень обидно, его подход к коллегам, когда у него было биполярное расстройство. И они это подтвердили. Однажды мне показалось, что я на самом деле вышел из комнаты, чтобы не слышать эту тираду. Ты знаешь, кто я? Я Говард Эффинг Хьюз, и мы говорили об этом вчера. Насколько ты глуп? Это было что-то вроде ругани в адрес коллеги, и в его присутствии таких было больше одного. Значит, у него были какие-то психические проблемы. Эта милая женщина, тетя Лоры, Мэри Джин Эйзенхауэр, во время ночного прыжка 3 марта 1983 года, который мы называем ночным забегом, я был с Бернардом Мендесом, Реджиной Дуган и третьей женщиной. Я спросил одну из женщин, когда мы были в общежитии в западном Лос-Анджелесе рядом с залом прыжков, не родственница ли она Эйзенхауэру, и она ответила «да». Единственная и неповторимая. Так что, хотя Лора никогда не заявляла об участии своей тети в программе Jump Room, она никогда этого не отрицала, и она никогда не отрицала мне, что Мэри Джин была вовлечена в это. Так что точно так же, как была вовлечена семья Бишага, семья Стиллингс, была вовлечена и семья Эйзенхауэр. Встреча президента Эйзенхауэра с инопланетянами, история Мэри Джин Эйзенхауэр как одного из прыгунов с Марса. Усилия Лоры Эйзенхауэр и двух ее сыновей по вербовке в 2006 и 2007. Так что я надеюсь, что однажды Мэри Джин Эйзенхауэр выйдет вперед. Объяснение, которое я получил от семьи Эйзенхауэров, заключается в том, что она была больна. У меня самого есть некоторые проблемы со здоровьем. Мы все становимся старше. Мы определенно пострадали от некоторых из этих технологий. Поэтому я просто хочу сказать, что Лора никогда не отрицала моих показаний о том, что я совершил один прыжок вместе с ее тетей Мэри Джин. Еще один человек, которого я встретил на поверхности, был выпускником Аннаполиса. Опять же, военно-морской флот связан с путешествиями во времени и секретной космической программой. Адмирал Стэнсфилд Тернер. Мы можем поднять этот вопрос. Следующий. Который был директором ЦРУ при Джимми Картере. Это уже обсуждается? Вот и он. Я так и думал. Я думал, это тот исследователь снежного человека Питер. Боже, я забываю его имя. Он был британским исследователем. О, я забыл, но это было на самом деле. Он подходит к Бернарду Мендесу и мне, одетым в пробковый шлем и галстук, загорелую рубашку, шорты, ботинки и все такое, и говорит: «Привет, ребята, Стэн Тернер». Это странное злое место или что? Ты знаешь? И это был адмирал Тернер из Верховного командования военно-морского флота. Еще один выпускник военно-морского флота. Я не думал, что это Росс Перро, но там был парень по имени Росс, который был очень разговорчивым техасцем. И я помню, как пару раз был в его присутствии на поверхности, и я проверяю голову под углом 91-100 градусов, защищая членов моей команды. В то время как этот разговорчивый техасец будет просто сидеть там и продолжай, и никогда не оглядывайся по сторонам. У него было такое личное присутствие, что он не боялся быть схваченным сзади хищником и съеденным. И я как бы активно начеку из-за этого, но Росс Перро был подтвержден как один из прыгунов, опять же выпускник Аннаполиса, супругой одного из его внуков лично для меня. Сейчас идут дебаты между Уильямом Стиллингсом, Бернардом Мендесом и мной, когда мы отправлялись на настоящий Марс. Мы собирались попасть в синтетическую квантовую среду? Хорошо. Правда? Сколько это стоит? Хоть сколько-нибудь? Мы закончили. Хорошо. Хорошо, так что я оставлю тебя с этим. По сути, это были дебаты. Дебаты есть, и это дружеские дебаты между моими коллегами-прыгунами Уильямом Стиллингсом и Бернардом Мендесом и мной. Бред думает, что мы отправлялись на настоящий Марс. Мы могли видеть Фобос и Деймос в небе. НАСА лгало о таких вещах, как температура, давление, вода и так далее. Бернард Мендес заявил, что, по его мнению, в ходе наших опытов было доказано, что мы посещали своего рода пузырь или синтетическую среду во временном пространстве, которую мы с ним назвали синтетической квантовой средой. Это был бы искусственный планетарный домен, скажем так, спроектированный серыми инопланетянами. Я думаю, что мы, вероятно, использовали какую-то форму не телепортации, а экзопланетного хроновидения. Другими словами, я думаю, что технология хроновидния начала 70-х была сфокусирована на том, чтобы мы могли снять ее с планеты, чтобы мы посетили настоящий Марс. Но голографическим способом. Но я скажу, в конце концов, как с точки зрения взаимодействия с моей матерью, так и с коллегой, сидящим рядом со мной на уроке истории в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Красная грязь Марса, красная пыль Марса была обнаружена на моих ботинках. Он. Итак, мы направлялись в реальное место за пределами планеты и пространства времени. Имеет ли в конечном счете значение для истории секретной космической программы, была ли это Красная планета или какой-то другой планетой? Я так не думаю. Я хочу сказать, смотри, это была настоящая программа. Мы направлялись в место, где проходили обучение, и нам сказали, что это Марс. И мы направлялись туда с помощью сложной технологии, о которой никогда не сообщалось, она никогда не была раскрыта американскому народу. Так что в заключение, если ты посмотришь на мою президентскую платформу 2016 года, она находится в точке доступа Andy2020. Ты найдешь мои 100 предложений. В них у меня есть предложение по прозрачности Эд и предложение по прозрачности Марс. Я поклялся, что если в своей мудрости американский народ решит избрать меня своим президентом, точно так же, как он избрал моего товарища по прыжку с Марса Барака Обаму, я буду президентом истины. Я расскажу американскому народу правду о нашей внеземной истории, сокрытии инопланетян, программах связи с инопланетянами, программе комнаты для прыжков на Марс и о тех вещах, о которых свидетельствуют такие молодые люди, как Кори Гуд и Рэнди Крамер. Потому что, когда у нас появится президентство, которое будет говорить правду, эта великая страна будет наслаждаться новым рождением свободы. Спасибо тебе.